Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня беседуем с игуменей Софией Силиной, настоятельницей Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, где мы сейчас и находимся, и в стенах которого этот разговор записываем. Но вот хочу вас о самом монастыре спросить. Вы в нем с самого начала его возрождения, если не ошибаюсь, 92-го года.
Чуточку позже, с 96-го, с конца 96-го, а в 97-м году монастырь был официально открыт синодом.
Ну вот тогда, насколько я могу судить, после советских лет он был в состоянии плачевном. Читал на сайте у вас, что в ныне красивейшем Казанском соборе стояли электростанки, потому что он был отдан в НИИ электромашиностроения, и эти станки, которые все время вибрировали и двигались, очень повредили само здание. Ну вот вам и общине предстояла большая работа, и сегодня монастырь восстановленный, красивейший, в нем огромное количество социальных проектов, о чем мы поговорим. А вот вам в духовном смысле, в духовном плане, как монахине, когда было проще быть монахиней и жить по-монашески? Вот тогда, когда было мало всего, какая-то разруха, и необходим был постоянный подвиг, или сейчас, когда в чем-то в бытовом смысле жизнь уже более-менее устроена?
Ну, я бы не сказала, что это уж такая, знаете, прямо какая-то там, прямо дилемма, когда там было лучше, тогда или сейчас. И возраст у каждому свое дается, и, скажем так, и здоровью тоже человека каждый раз что-то свое дается. Конечно, ну так могу сказать, что по молодости, конечно, полегче было там, знаете, без воды сидеть, без тепла, там раз в месяц имели возможность поехать на квартиру к моим родственникам, там помыться, душ принять, потому что здесь просто негде было ни помыться, ни душ принять. Но сейчас другое что-то. Подвиг, он же не только уж в том, чтобы там воду носить в ведерке с соседнего, там бензоколонки, например. Вот. Поэтому так вот, знаете, и тогда, честно сказать, не замечалось. То есть вот в каком-то маленьком таком, знаете, отрывке, да, времени, кажется, какие-то вещи, ты просто, ну, ярче на них, может быть, реагируешь, в том числе, кстати, и в силу возраста. Вот, понятно, что с возрастом мы на какие-то вещи спокойнее смотрим, да, там немножко, ну, там отключился там свет, там, не знаю, там вода там отключилась. Но, с другой стороны, конечно, ты знаешь, что ее хоть включат, а в то время, конечно, непонятно, ее нету, и она будет или не будет, вот, отоплением. Это такие всякие яркие воспоминания, 21 ноября 97 года, Архангела Михаила, на улице уже минус 12, а у нас нету отопления. Ни электромаш, от которого мы полностью зависели в плане инженерных сетей, не включает принципиально, решили нас выморозить.
А почему?
Ну, потому что понимали, что если монастырь возродится, то как бы им придется куда-то переезжать, уезжать. Поэтому задача была простая – давайте их морозить, они сами уедут отсюда. Вот. Ну, вот на Архангела Михаила звоню главному инженеру института Геннадий Михайлович, как сейчас помню. Геннадий Михайлович, вот как вы думаете, сегодня ваш папа на том свете радуется, что в день его ангела, Архангела Михаила, вы морозите монахинь, бабушек в богадельне, детей в воскресной школе, вы их морозите. Вот он радуется, что вы нас так сегодня... Да, ну, вот проходит несколько часов, и я помню, буль-буль-буль в батареях забурчала теплая вода, и к вечеру уже было тепло.
Ну, потрясающе.
Да, такое тоже было, да. Такое тоже было.
А еще какие-нибудь воспоминания есть о тех временах?
Да море всяких воспоминаний, интересных и смешных каких-то.
Расскажите смешные.
Смешные. Ну, например, такая она по-своему, да, смешная история. Значит, мы какой-то тоже видеосюжет решили сделать. Только монастырь начинает открываться, все-таки старейший обитель. И некий новостной канал приходит, говорит, а можно какой-нибудь сюжет снять вот о монастыре? Вот как вот там восстанавливать или еще что-то? Ну, и понятно, что СМИ, они всегда какими-то ограничены такими, такими, значит, временными рамками. Ну, допустим, там, ну, час там съемки, там, два, сколько максимум. А что-нибудь покажите, что вы делаете. Ну, я не могу под заказ, там, например, начать ремонт сейчас, хотя мы своими силами много что ремонтировали, и красили сестры, и шпаклевали своими силами, двери красили. Я помню, какой-то мы фен купили, там, отдирали краску старую от окон, там, красили. Ну, думаю, ну, что-то изобразить, как мы восстанавливаем. Мы, значит, взяли ведерко с водой, сестра взяла валик такой для маляра, и решили записать сюжет, что мы сами восстанавливаем храм. И вот она, значит, по колонне, которая уже там какая-то стоит такая, ну, выкрашена еще этим институтом машиностроения в свое время, она берет, значит, как бы опускает ведерко этот валик и катает по этому колонии, изображаю, что как бы красим. Ну, а на следующий день приходит орган охраны памятника. Вы ведете без разрешения реставрационные ремонтные работы, вам штраф. Ну, пришлось объяснить, что это была такая имитация. Другая там какая-то смешная история была, что значит, идет богослужение, а у нас вместо окон мы тогда успели уже выбить кирпичную такую кладку, которую они заложили в свое время, эти красивые такие арочные окна Казанского храма, и вставили полиэтилен. А полиэтилен, он уже такую ветровую нагрузку, парусность у него большая. И вот мы стоим на клиросе, и я вижу, а там еще и леса такие подходили как раз вот к этим окнам выбитым. Я смотрю, что ветер уже все выбивает в алтаре вот эту такую полиэтиленовую конструкцию, и она должна упасть на престол. И я не успела никому ничего сказать, я побежала по галерее второго яруса, перепрыгнула на леса, и встала как кариатида и держу вот эту вот, а высота у этой конструкции, наверное, ну, 4-5 метра была. Я стою в надежде, что кто-то увидит наконец. А у нас сестры в это время самозабвенно там поют на клиросе и ничего не смотрят. А батюшка, естественно, он внизу стоит, и он тоже не смотрит. И вот я так стою и стою, и думаю, когда же меня кто-нибудь хоть снимет отсюда? Ну, потом, через какое-то время прихожане увидели, что я там стою, это кариатиды держит эту полиэтиленовую конструкцию. Ну, ладно, меня там сняли, еще что-то. Вот. Ну, много каких-то таких моментов было, да, интересных по-своему.
А вот вы упомянули сейчас те времена и сказали, что к вашим родственникам была возможность поехать помыться, разве что. А как вообще родственники, близкие отреагировали на ваше решение уйти в монастырь?
Очень отрицательно. Знаете, вы знаете, за редким исключением просто вот бывают очень благочестивые родители, благочестивые семьи, которые радуются, что кто-то из детей пошел в монастырь. Еще реже это родители, которые даже как бы и сами детей подвигают. А большинство родственников, они, конечно, люди все, даже и церковные, все равно переживают, все равно как-то это такой необычный путь. Поэтому мои тоже были такие сродники.
Ну, а со временем приняли?
Да, со временем приняли, я думаю, что во всех смыслах приняли, оценили. Вот у меня бабушка моя, она тоже монашество приняла в нашем монастыре, и это был ее совершенно сознательный выбор, такой духовный.
А если сегодня вот к вам приходит, не знаю, девушка, говорит, что вот хочу в монастырь, но родители против. С одной стороны, воля родителей, да, и ссориться с ними не нужно, и послушание есть. А с другой стороны, есть желание в монастырь, к Богу. Вот вы что советуете? Все-таки что в этом смысле преобладает, должно преобладать, стремление в монастырь или послушание родителям?
Ну, во-первых, есть канонические правила. И они устанавливают наказание церковное для родителей, которые препятствуют монашеству детей. Это еще византийский период сложилось, когда очень много людей хотели идти в монастыри, и наверняка тоже не все далеко родители были в восторге от этого. И прямо вот канонические нормы, там епитимии давались для родителей, которые препятствуют детям в духовном выборе. Вот. А потом, конечно, мы помним слова апостола Павла: «Когда я приступил работать Богу, я не стал советоваться с плотью и кровью». Вот. Сродники по плоти, конечно, вот это как раз плоть и кровь, с которыми мы должны понимать, как действовать. Вот. Ну, есть какие-то, понимаете, вот духовные моменты, нюанс. Дело не в, как в таковом там благословении родительском. Слава Богу, если родители благословляют, но и отсутствие родительского благословения совсем не препятствие к монашеству. Вот. Но вопрос еще и в том, как человек сам-то, вот с каким вот он чувством может такое принять решение. Вот такая подвижница XIX века, преподобная Арсения Усть-Медведицкая. Она очень переживала за отца. Она была, по-моему, мне кажется, единственной даже дочерью отца. И он ее очень любил. И она решила в монастырь пойти. И она молилась так, что пусть жертва родительская, которая больше, чем моя жертва, она будет оправдана моим подвигом. Вот. Поэтому мало прийти в монастырь, мало отвергнуться, так сказать, уз какого-то там, в том числе родства там по плоти. Важно в том, что сделать так, чтобы эта жертва родителей, она была оправдана как-то, хоть каким-то там, ну, подвигом высоко сказать, ну, хотя бы каким-то деланием, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья София Силина, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, где мы и записываем эту программу, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот заговорили мы о жизни в миру, о том, как сохранять чистоту сердца в миру, и вы нередко в своих интервью, выступлениях упоминаете такую мысль, что вот нужно на своем месте быть христианином и хранить чистую совесть. Вот цитируйте Николая Сербского, что если ты врач, будь врачом-христианином, там, учитель, будь вот учителем-христианином. И не случайно в такого рода примерах мы, как правило, упоминаем очень благородные профессии, помогающие, например, или профессии, связанные с ответственностью большой перед людьми. Священник, ну, это не профессия, но врач, учитель, военный, даже журналист или кто-то, кто вот имеет отношение к какой-то такой вот работе с моральным выбором, с ценностями. И тогда, да, тогда вот звучит призыв церкви и вашими устами: на своем месте не делай ничего, чему бы противоречило, что бы противоречило христианской совести. Но ведь есть ряд профессий, которые, мы не говорим, что какие-то вредоносные там, да, а просто вот нейтральные, не знаю, и даже такие не помогающие, а где-то связанные, ну, не знаю, с какими-то вещами, не, вовсе не там возвышенные, не знаю, фотомодель, модельер, там, я не знаю, актер, там, человек, не знаю, бармен. Вроде вреда не приносит, но и какого-то служения в этом такого для человека другого вроде бы нет. Вот такому человеку с такой профессией вы тоже готовы сказать: просто будь на своем месте христианином с чистой совестью? Или все-таки вот есть профессии, в которых, которых бы лучше было бы избегать, чтобы быть христианином, как вам кажется?
Я думаю, что есть профессии, где христианин лучше избегать, это действительно. Потому что, ну, знаете, вот святая Феодора, супруга святого Юстиниана, она канонизирована не за то, что она в цирке плясала и с свойственными ей талантами, так сказать, устраивала для циничных заказчиков и любителей молодой красоты шоу в то время, когда они жили. И, по-моему, святая Феодора, она была такой самой большой потом борец за чистоту, за, даже, как ни странно звучит, за права женщин. Просто тогда женщина там, мягко сказать, не совсем человек там в обществе была, да, там и их использовали и так далее. Вот святая Феодора, она была инициатором множества вот этих вот новелл, которые вносил Юстиниан в законодательство, как раз вот защищающего там женщин и так далее, потому что она прекрасно понимала, что это ненормально. И, конечно, когда вот вы называете какие-то там профессии, ну, я не хочу сказать, что совсем невозможно сохранить себя в чистоте, но мы же понимаем, что есть обстоятельства, предрасполагающие человека к греху, и обстоятельства, которые и профессии, или какие-то места, которые, напротив, будут человека подвигать добродетели. И надо ли христианину испытывать, так сказать, и искушать Господа Бога твоего, и прыгать, и верзиться с вот этой вот горы куда-то там, так сказать, в просторы мира, в котором, или сообществ, в которых априори царят разврат. Ну, бывает, конечно, ну, понятно, сейчас есть уже такие бизнесы, где даже уже сложно что-то сказать. Вот у меня вот близкие люди, у них, например, там парфюмерный бизнес был. Вот. Ну, что сказать?
Казалось бы, невредные вещи.
Ну, как мне вредная вещь? Если это, как мы говорим, там, ну, лечебная какая-то косметика, да, там шампунь, крем там, и так далее, мы всем этим, понятно, мыло пользуемся. А если это вот то, что, о чем пишет Иоанн Златоуст, да, так сказать, плетение волос и, так сказать, всякие там раскраски и так далее, ну, как же не греховное? Ну, конечно, греховное. И делается оно для того, чтобы возбуждать страсти в другом человеке, а не отнюдь не для того, чтобы там как-то только лечиться или какие-то там, знаете, прикрыть там, так сказать, какие-то там изъяны, да, там, ну, скажем, там, в силу там, болезни, возраста еще. Конечно, цель-то другая у всего этого. Вот. И, ну, я им что советовал? Ну, хоть как-то минимизируйте вред, что ли. Вот они рекламу там тоже, пока они как-то влияли на эти процессы, реклама была такая, которую размещают страны со строгими мусульманскими требованиями законодательства. Вот на них даже компаньоны подшучивали. Говорит, у вас, говорит, для вашей компании реклама такая, как в Арабских Эмиратах. Там одни глаза видны, и все. Я говорю, ну, вот очень хорошо. Да, ну или, например, там есть какие-то вещи, ну, например, там все знают, там продажи, самые большие продажи – это праздники и выходные. Вот 7 января, Рождество Христово, вот они прекрасно понимают, что другие компании торгуют, сеть торговая, парфюмерная, торгует 7 января. Я им говорю, ну, Господь вам восполнит то, что вы ради Бога как бы соблюдете этот день такой рождественский, в другом пошлет. А те, которые торгуют, пусть это и будет на их совесть. Ну, это, конечно, понятно, такие полумеры какие-то человек. Ну, хоть что-то, да, делайте, да, как когда воины пришли, да, там, к Иоанну Предтече. Понятно, что война – это последствия греха и грехопадения человека. Ну, он не ставит им каких-то уж совсем высоких задач. Какой-то минимум говорит там.
Ну вот не чтобы с вами полемизировать, а просто чтобы другой аспект еще предложить, над ним поразмышлять. Вы помните наверняка эту знаменитую историю про жонглёра Богоматери. Ее в разных редакциях пересказывают, когда в монастырь пришел человек и вот захотел стать монахом, а он до этого был циркачом-жонглёром. И в какой-то момент его застукали, как он стоял перед иконой Богородицы и то ли на голове, то ли жонглировал. Ему сказали, что ж ты делаешь? На что он ответил, что это единственное, что я умею, и я это приношу Богоматери как свой дар, я больше ничего не могу и пронести. И вот в одной из редакций, из преданий, даже говорится, что вот Богородица сошла с иконы и утерла его пот, и как бы приняла его дар. Вот, а что вы об этом думаете? Вот такая есть в предании, ну, правда, скорее в западном такая легенда, но вот она чем-то для нас может быть поучительна?
Святой Силуан Афонский, когда говорит о том, что такое монашество, он говорит, да, говорит, хорошо творить дела милостыни, хорошо помогать, хорошо накормить, но знайте, это очень далеко отстоит от монашества. Поэтому, конечно, можно и жонглировать. Ну, если уж совсем человек, наверное, ничего не умеет. Но знайте, что это очень далеко от христианства или от, и уж тем более от монашества.
Ну вот к вопросу о том, что ближе намного к монашеству, к христианству, в вашем монастыре большое количество социальных проектов, есть богадельный, есть приют, есть медицинский центр, и сегодня, слава Богу, уже не вызывает вопросов и удивления, что у церкви большие социальные проекты, и очень часто это самые профессиональные проекты, не знаю, в области, в регионе, в городе, именно которые церковь организует, потому что все делается качественно. Но вот не секрет, что тот, кто помогает, очень много для себя в духовном смысле приобретает от этой помощи. А вот были ли у вас какие-то личные духовные открытия, какой-то важный опыт, вот именно связанный с участием или запуском таких проектов, с общением с людьми, которым вы помогаете? Может быть, тоже какую-то историю расскажете?
Ну, во-первых, конечно, я могу сказать, что мы ничего не брали как бы самовольно, потому что святой Исаак Сирин говорит, что подвиг или добродетель высшей меры, взятая человеком, это все равно, что ехидну за пазуху вы положите. И, конечно, надо понимать, что жизнь церкви существенно изменилась за 25 лет, но следует учесть, что разница между Петербургом и Москвой в плане помощи, в том числе материальной, и организационной, и государственной, это день и ночь. Ну, за всю Россию не знаю, но по Москве и Петербургу я могу сказать однозначно это. И, конечно, я бы в жизни не взялась, потому что вот за все эти годы у нас на самом деле только для одного начинания есть более или менее какой-то стабильный источник финансирования. А все остальное мы в прямом смысле содержим между вот вечерней молитвой и пошлет ли Господь завтра средства все это просодержать. То есть вот за 25 лет в ряде направлений ничего не изменилось. Это вопрос выживания, а не вопрос роскоши и как еще что-то развить. Но, повторюсь, мы все это взяли не как самовольный подвиг, вот давайте что-то еще такое сделаем. Это было дано Богом. Это как у нас богадельня образовалась. Мы искали батюшку, батюшек нам не хватало, кто будет у нас служить. И я очень хотела пригласить одного батюшку, отца Евгения, очень хороший священник, многодетный, сам врач по образованию, сейчас он в одной из больниц города несет служение. И мы очень хотели его пригласить, но он на прежнем месте служения он накормлял богадельню из бабушек. И владыка митрополит, покойный митрополит Владимир, мне говорит, я говорю, я направлю вам этого батюшку, но возьмете его с приданным. Говорю, владыка, с каким приданным? Ну, у него приданное, 10 бабушек. Ну, куда денешься? Вот. И батюшка к нам приехал с этими вот бабушками. Огромный опыт интереснейший, и огромное благословение Божие было духовное через этих бабушек. Во-первых, там и были бабушки очень необычные. Например, одна старица была прозорливая. Она была очень высокой духовной жизни, молитвенница Александра Степановна Петрова. Она похоронена на нашем кладбище. И, знаете, вот есть такие как бы открытые, да, старицы, к которым все едут. Она была такой сокровенный человек. И еще и после смерти ее открылось, как она многих людей спасала, молитвой своей утешала. Она, ну, умерла вот очень престарелом возрасте, практически, наверное, в 90 или за 90 лет. А она ездила и к старцам Серафиму Мажуге, ну, Зиновий Мажуг, он, по-моему, в схеме был Серафим, к отцу Серафиму Романцову на Кавказ. Очень многих людей привела вместе со своей сестрой к вере православной. Спасла от смерти людей, которые один там человек с самоубийством хотел закончить, а потом стал иеромонахом, игуменом. И вот это ее такие труды. Вот. Мы с ней общались, мне было там, не знаю, там 23-24, Александр Степанович мне было там к 90. Я, наверное, более духовного, близкого и родного человека, который... вот сидишь рядом, ты понимаешь, что ты ей можешь рассказать, хотя она очень необычные могла выдавать такие, знаете, фразы какие-то или даже прозвища такие.
Например?
Ну, у меня был с бабушками, значит, какой-то там конфликт, они притащили скарб с собой, в скарбе были всякие там клопы какие-то, старушачьи такие. Потом бабушки были все лежачие, а вещи они тащили обозами и возами, и такое впечатление, что собирались просто переселяться в землю обетованную со всем этим своим скарбом. Я говорю, давайте все выбрасывайте, я говорю, этих клопов тут надо травить, бабушки бунтовались, я их так немножко присмирила, она говорит, прокурор пришла, значит, на меня. Потом у нас был один наш сотрудник, очень хороший человек, ну, действительно, советский человек. Он все время как-то как раз вот говорил, вот, когда вот я обязательно причащусь, исповедуюсь, ну, вот надо вот то батюшку мне особенного, то еще что-то, еще что-то. И он такой пришел, на него посмотрел, говорит, советский отрок. Ну, ему было уже там 60, но она точно прозрела, что духовно он отрок, и, к сожалению, советский отрок. Вот такие прозвища интересно давала. Вот. И вот мы с ними, все этими бабушками общались. Ну, был такой случай тоже. Одна монахиня старенькая, она у нас жила, на, ну, тоже вот в этой богадельне. И я вдруг захожу, смотрю, что-то она кашляет. Я не врач по образованию, но думаю, что-то вот мне кашель не нравится. Я говорю, а давно ее причащали? Да, вот там, ну, на той неделе. Я говорю, давайте позовите батюшку, давайте ее причистим. Причистили, и она умерла в этот же день, то есть вот причастивши святых тайн. Или там, ну, очень много таких моментов и духовных было каких-то, и связанных, конечно, и со смертью, и с уходом за этими бабушками. Вот. В общем, вот у нас эта богадельня до сих пор существует. Существует она исключительно за счет вот кружек, которые у нас стоят в храме. Никаких благодетелей, благотворителей особо там у нас нету. Но для меня очень важно, что вот эти бабушки, они все находят у нас, они... И, во-первых, уже удивительно живут подолгу. Вот у меня одна лежачая бабушка была. Она у нас пролежала вот 25 лет в монастыре лежачая. Ни одной пролежни не было. Ни одного пролежни не было на теле. Это вот уход такой, сестрички там у нас ухаживают, сестры-сиделки, мирянки. Вот. И причащаем. Практически все вот уходили, отходили, причастившись. Конечно, там у нас живут и наши сестры, монахини, тоже больные, там старенькие у нас. Они пережили, у меня уже два раза переболели ковидом, по милости Божией, и ничего, слава Богу. Вот одна сестричка у меня уже старенькая, схемонахиня, она лежала, вероятно, у нее на фоне, может быть, ковида произошел инсульт. И я сказала обязательно ее причащать каждый день. Ну и как-то так мои, сначала мои сестры и батюшка не сказали, что она не они не смогли ее причастить. Я говорю, почему вы сразу то есть не сказали? Да вот, вот, как вот, вот. Так, значит, давайте, пойдемте причащать, приходим. Говорю, оденьте на нее схиму. А я знала со слов одной матушки-игумени, тоже самая была такая история, когда у них не могли причастить одну сестру, и когда на нее одели схиму, она причастилась. Говорю, давайте, одевайте на нее схиму. Вот. А эта вот схемонахиня Людмила, она лежала уже так в таком полузабытии, в полусознательном, полубессознательном состоянии, закрыв глаза, и действительно даже пить не могла. И когда мы на нее одели схиму, мать Людмила, мы давайте будем причащаться сейчас. Батюшка начинает читать, мы там спели там символ веры, Отче наш спели. Он читает молитву. Я говорю, мать Людмила, рот открываем. Она открыла рот, причастилась. После этого она открыла глаза и улыбнулась. Вот, я говорю, мать Людмила, вы прямо пара олимпийской команды, скоро будем в забег духовный отправляться, как апостол Павел сравнивает христианина, так сказать, со спортсменом, с атлетом на ристалище. Лежит, улыбается и говорит «спасибо». То есть она даже сумела сказать. И вот в остальные дни, ну, так на нее там схему возлагали, и так до кончины она причащалась. Вот такие вот, так сказать, милость Божия, что напутствована святыми тайнами. Это вот касательно богадельни. Ну, живет, вот мы все это содержим так за какие-то свои скудные средства. Что касается, вот у нас приют для мам с детьми. Та же самая история. Был детский дом, который мы, ну, духовно окормляли, поддерживали в нашем районе. Потом, так сказать, так называемая оптимизация произошла, и сократили, слили детские дома. Дети фактически потеряли второй раз тот дом, который стал для них домом. Мы не могли их оставить, и некоторые уже они еще с такими... Ну, проблемами психологическими, это был коррекционный детский дом, они состояли на учете в психоневрологических интернатах практически все, и нам было просто жалко, мы понимали, что многие просто могут погибнуть. Стали вот поддерживать что-то, вот ремонтировали, какие-то келейки дали, какие-то комнатки, все было, ну, уж совсем там скромненько у нас, но зато для людей это был кров, и даже сейчас одна вот из мам, которую мы тогда поддержали, и это было, ну, даже очень давно, даже не вспомню, сколько лет назад, она, да, тоже вот они проблемы аборта, делать, не делать, и мы поддерживали, чтобы у них было хоть какое-то питание и хоть какие-то условия жизни. И вот сейчас она сама уже тоже трудится, помогает этому приюту, сама как социальный работник даже работает. Очень так человек встал на ноги. Мы очень радуемся, что люди не просто как-то, пережили. Ну, не все, конечно, могут развиться, но вот у нее получилось. А так вот очень много детей было спасена жизнь, когда к нам направляли и беременных, и в тяжелейших обстоятельствах. А сейчас у нас вот этот вот приют, он тоже не имеет никакого финансирования. Мы вместе, этот проект у нас как бы существует вместе с фондом, но этот фонд просто частные пожертвования, вот что найдут люди. Был грант какой-то, получали, слава богу, раз в этом году гранта не дали. Конечно, ну, не будем отчаиваться. Но не просто все это содержать. У нас до 30 с лишним человек мам с детьми в этом приюте живет. Ну, много разных проблем там.
У меня тогда последний к вам вопрос. Я уже упомянул в начале, что с 1 июня радио «Вера» вещает в FM-диапазоне Санкт-Петербурга на частоте 92,9 FM. И для нас, для всех, это очень радостное событие. Могу ли я попросить вас как-то к слушателям радио «Вера» в Петербурге обратиться, что-то сказать?
Если кому-то нужна помощь, приходите в наш монастырь. Мы будем думать, как кому чем помочь.
Спасибо огромное. Игуменья София Силина, настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, была сегодня гостем программы «Светлый вечер». Программа необычная, которую мы, напомню, записывали не в студии «Радио Вера» в Москве, а здесь, в Санкт-Петербурге, в северной столице, в стенах Новодевичьего монастыря. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».